13. Джонатан выпал из их поля зрения, по всей видимости, пораженный огнем своих же батарей. Все их планы, ожидания и труды, вся воображаемая искусность игры разом обратилась в разбитый лимузин на обочине дороги. Как глухи, слепы и смешны они были. Ставка в Майами напоминала дом с привидениями, и Берр бродил по его мрачным коридорам, как призрак. Яхта, самолеты, вертолеты и автомобили Роупера держались под постоянным наблюдением, как, впрочем, и особняк в колониальном стиле, расположенный в деловой части Нассау, где размещалась роскошная штаб-квартира его корпорации. Это же относилось к телефонам и телефаксам, к связям и контактам окружающих его людей, от лорда Лэнборна в Тортоле до швейцарских банкиров в Цуге и подпольных партнеров в Варшаве, от таинственного Рафи в Рио-де-Жанейро до Миши в Праге и голландской нотариальной конторы на Кюрасао, а также неустановленного правительственного чиновника в Панаме, который, даже говоря из своего кабинета в президентском дворце, прибегал к тихому шепоту и псевдониму Чарли. Но никто из них ни словом не обмолвился о Джонатане Пайне, иначе Ламоне, чей след затерялся за порогом Докторс Хоспитал в Нассоу. «Он сбежал», — сказал Берр, не отнимая рук, подпиравших подбородок и закрывавших половину лица. Стрельский молчал. «Сначала сдвинулся, а потом вовсе сбежал из больницы. Через неделю-другую жди какой-нибудь газетной истории о нем». А все было так великолепно задумано. И все шло своим чередом с момента отплытия яхты из Нассау. Гости прибывали на корабль вместе с детьми, полнокровными, избалованными английскими девочками, радостно хрустевшими чипсами и лихо демонстрировавшими свою растяжку, самоуверенными дылдами сыновьями, вид которых выражал лишь одно — «Окатитесь вы все подальше». Появилось семейство Лэнгборнов, надутая жена и прихорошенькая воспитательница. Все они были тайно встречены и припровождены до самых кают ненавидящими взглядами людей Амата. Ничто не было упущено. «Знаешь что, этим богатым высеркам приходится катить на роллсах за 3-9 земель, чтобы только порезвиться на травке», — заявил гордый молодой отец Амата в разговоре по телефону со Стрельским. Эта история вошла в анналы операции. История с морскими раковинами тоже. Накануне отплытия Паши был прослушан загадочный телефонный разговор одного из молодых сотрудников Айрон Бренда, МакАртура, который в «Мастере» выступал в роли статиста, следующего содержания. «Джереми, ради всех святых, помоги мне. Ну, кто сейчас, черт побери, торгует ракушками? Мне к завтраму позарез нужна 1000. Я серьезно, Джереми, будь другом». Слухачи всполошились. «Ракушки? Обыкновенные ракушки? Или ракушки в смысле ракеты? Например, вода-воздух?» Нигде до сих пор в лексиконе компании Роупера такое слово не встречалось. В тот же день вся эта глупость, к счастью, разъяснилась, когда МакАртур изложил суть дела управляющему самого роскошного универмага в Нассау. «Близняшки лорда Лэнгборна послезавтра именинницы, и шеф хочет устроить им сюрприз. Высадиться на необитаемый остров и посоревноваться, кто наберет больше ракушек. Победителя ждет приз. Но в прошлом году никто ничего не нашел, поэтому шеф желает подготовиться. Он собирается накануне направить туда охранников, зарыть эту дрянь в песок. Пожалуйста, господин Манзини, помогите мне достать оптом ракушки». Вся команда лежала в лёжку. Представить себе Фриски и Тебби, совершающих ночной набег на пустынный берег с рюкзаками, полными ракушек, это, пожалуй, уж чересчур. Похищение ребенка также было тщательно отрепетировано. Вначале Флинн и Амата под видом яхтсменов провели на Хантерс-Айленде рекогносцировку. Возвратившись во Флориду, они нашли подходящую местность поблизости от тренировочного лагеря Форт Лодердейл. Накрыли столы. Дорожки пометили цветными ленточками. Специально возвели будку, символизирующую собой кухню. Пригласили людей на роль обедающих. Джерри и Майк, два крутых парня из Нью-Йорка, имели репутацию профессиональных громил, способных сделать свое дело и набрать в рот воды. Майк был неотесанный груб, Джерри мрачен, но проворен. Никакой Голливуд не сумел бы поработать лучше.
«Ну, джентльмены, вы хорошо ознакомились с инструкциями?» — осведомился ирландец Пэт Флинн, разглядывая медные кольца на каждом пальце правой руки Джерри. «Мы вас просим о парочке дружеских затрещин, Джерри. Косметическое кровопускание — это все, что от вас требуется. Потом можете с честью отступать. Я ясно выражаюсь, Джерри?»
«Абсолютно, Пэт».
Обсуждались все возможные неожиданности, все эти «а если вдруг?». Предусматривалась каждая случайность. Если вдруг Паша не зайдет в Хантерс-Айленд? Если вдруг яхта пристанет к острову, но пассажиры предпочтут пообедать на борту? А если вдруг взрослые сойдут на берег, а дети останутся на корабле, например, в качестве наказания за провинность?
«Помолимся», — прошептал Берр.
«Помолимся», — согласился Стрельский. Но они доверялись не только провидению. Они знали, что Паша никогда еще не проходил мимо острова, чтобы не бросить там якорь, хотя, впрочем, чем черт не шутит. Они также знали, что на складах гавани для Паши уже приготовлены продукты и что капитан заказал обед у Лоу, потому что он делал так всегда. Они возлагали большие надежды на привязанность Роупера к ребенку. В последние недели Дэниел провел с отцом несколько душещипательных разговоров по телефону, сетуя на разлуку, чем обеспечил себе во время предстоящего визита всевозможные удовольствия и, самое главное, остановку на Хантерс-Айленде.
«Мне в самом деле хочется доставать крабов из корзины в этом году, папочка», — говорил Дэниел из Англии 10 дней назад. «Они мне больше не снятся. Мамочка мной, честное слово, довольна».
И Берру, и Стрельски приходилось вести подобные разговоры со своими детьми, и они понимали, что, хотя Роупер и не из тех англичан, которые ставят детей на первое место в жизни, он вряд ли способен отказать сыну. И, конечно, не ошиблись. И когда майор Коркорон заказал у мисс Амелии стол на террасе, они могли поздравить друг друга, что по телефону через спутник незамедлительно сделала вся команда. Только в половине 12 вечера того знаменательного дня они слегка забеспокоились. Операция планировалась на 23:03, как только начнутся крабьи бега. На репетициях захват, подъем на кухню и спуск гузнек никогда не занимали больше 12 минут. Почему, черт побери, Майк и Джерри не подали сигнал «дело сделано»? Потом загорелся красный сигнал тревоги. Стоя со скрещенными на груди руками посреди пункта связи, Берр и Стрельский услышали, как Коркорон приказным тоном дает распоряжение капитану судна, пилоту вертолета, врачам Доктор's Hospital в Нассау и, наконец, доктору Рудольфу Марти в его дом на Уиндермир-Кей. Голос Коркорона звучал пугающе. Он был холоден и сдержан. «Шеф понимает, что вы не занимаетесь неотложной помощью, доктор Марти. Но череп и правая сторона лица серьезно повреждены, и шеф полагает, нуждаются в восстановлении. И больнице требуется врач, который бы передал им пациента. Шеф просил бы вас быть в больнице к его приезду, он щедро вознаградит вас за хлопоты. Я могу сказать ему, что вы согласны».
«Повреждены череп и часть лица? Требуется восстановление? Что там наделали Майк и Джерри?»
Когда раздался звонок из Джексон Мемориал Хоспитал в Майами, Берр и Стрельский уже готовы были кидаться друг на друга. Со скоростью молнии они помчались туда, прихватив Флинна в качестве шофера. Майк все еще был в операционной. Серый от злости Джерри все еще в спасательном жилете курил в комнате для посетителей сигарету за сигаретой.
«Этот Скотт придавил Майка вонючей дверью», — огрызнулся Джерри.
«А что он сделал тебе?» — спросил Флинн.
«Мне? Ничего».
«А ты что ему сделал?»
«Поцеловал его со всей силы в губы. Как ты думаешь?»
Тогда Флинн сдернул Джерри со стула, как если бы тот был скверным ребенком, и наотмашь ударил по лицу, затем снова усадил на место в ту же вялую позу, что и раньше.
«Ты бил его, Джерри?» — мягко спросил Флинн.
«Этот дурак совсем спятил. Он решил, что все по-настоящему. Приставил кухонный нож к горлу Майка и придавил руку дверью, как полено для растопки».
Они вернулись в бункер как раз вовремя, чтобы услышать, как Дэниел разговаривает с матерью в Англии по телефону с яхты.
«Мамочка, это я. Со мной все в порядке. Правда».
Последовало молчание. По-видимому, она еще не проснулась.
«Дэниел, милый, ты не в Англии? Я на яхте, мамочка!» «В самом деле, Дэниел, а ты знаешь, который час? Где твой отец?» «Я не вытаскивал крабов из корзины. Я испугался, мамочка. Мне от них плохо делается. Но сейчас все хорошо. Честно, мамочка!» «Дэнни?» «Да. Что ты хочешь мне сказать?» «Ну, только то, что мы на Хантерс-Айленде. Тут был один человек, пахнувший чесноком. Так он взял меня в заложники, а другой отзабрал у Джед ее бусы. Но повар меня спас, и они меня отпустили». «Дэниел, твой отец недалеко?»
«Паула, привет. Прости, он считал необходимым сообщить тебе, что все в порядке. Нас взяли на мушку два субъекта у мамы Лоу. Дэниел в течение 10 минут был заложником, но все обошлось».
«Обожди», — сказала Паула Роуперу.
Пришлось подождать, пока она соберется с мыслями.
«Дэниел был похищен и освобожден, но он в порядке. Теперь продолжай».
«Они потащили его по тропинке к кухне. Ты помнишь кухню наверху холма?»
«Ты уверен, что все это действительно произошло? Мы знаем, какой Дэниел мастер сочинять».
«Да, уверен. Я был там».
«Они взяли его на мушку? Потащили с собой и держали на мушке? 8-летнего ребенка?»
«Они хотели на кухне взять деньги из кассы. Но там оказался этот повар. Он белый, который задал им жару. Одного он вывел из строя, но второй явился на помощь и здорово его потрепал. Дэниел в это время уже вернулся к нам. Один Господь знает, что было бы, если бы они забрали Дэна с собой. К счастью, этого не случилось. Теперь все позади. Даже награбленные бросили. Да здравствуют повара! Ну, а теперь пусть Дэн расскажет, как мы его награждали крестом Виктории за храбрость. Вот он, на проводе».
Было 5 утра. Неподвижно, как Будда, Берр сидел за своим столом на пункте связи. Рук курил неизменную трубку и бился над кроссвордом из Майами Геральд. Телефон дал несколько звонков, прежде чем Берр заставил себя снять трубку.
«Леонард?» — голос Гудхью.
«Привет, Рекс».
«Что-то не так? Я думал, вы мне позвоните. У вас какой-то подавленный голос. Они заглотили наживку, Леонард?»
«А да, вполне».
«Тогда что не так? Вы словно не празднуете победу, а кого-то хороните».
«Я просто пытаюсь понять, где наша удочка».
«Господин Ламон находится в палате интенсивной терапии», — отвечала больница. «Состояние стабильное».
Но так продолжалось недолго. Сутки спустя господин Ламон исчез.
«Что он, выписался?»
«В больнице утверждают, что да. Не перевел ли его доктор Марти в свою клинику?» «Возможно, так, но ненадолго, а клиника не дает информации о выписанных больных». Когда же Амата под видом газетного репортера позвонил лично доктору Марти, тот отвечал, что Ламон уехал, не оставив адреса. Вдруг по бункеру пронеслась бредовая идея. Джонатан во всем сознался, и Роупер поймал его и утопил в море. По приказу Стрельски с аэропорта в Нассау было временно снято наблюдение. Он опасался, что команда Амата становится чересчур заметна.
«Мы проектируем человеческую натуру, Леонард», — успокаивающе сказал Стрельский, чтобы снять камень с души Берра. «Всегда удачно это получаться не может».
«Благодарю».
Наступил вечер. Берр и Стрельский сидели в наушниках в придорожном ресторанчике и поглощали грудинку с рисом, наблюдая за входящими и выходящими откормленными американцами. Неожиданный сигнал, поступивший в наушники с телефонных мониторов, заставил их с набитыми ртами бежать на пункт связи. Коркорн звонил главному редактору «Багамской газеты».
«Привет, старина. Это Корки. Как дела? Как твои красотки из Дансинга?»
После обмена грубыми шуточками последовало главное.
«Послушай, дорогуша, шеф хотел бы покончить с этой историей. Нашего героя дня необходимо поберечь. Крошка Дэниел сверхвпечатлителен. Крупное вознаграждение гарантируется. Ты же подумываешь о заслуженном отдыхе, а это будет мощная прибавка к твоей пенсии. Ну, скажем, неудавшийся розыгрыш. Ты можешь это устроить, милаша?»
Сенсационное ограбление на Хантерс-Айленде было предано забвению, подобно многим историям, где замешаны сильные мира сего. Затем последовал звонок Коркорона начальнику полиции Нассау, известному снисходительным отношением к корешкам богатых.
«Ну, как мы поживаем? Послушай, нашего общего друга Ламона посетил в клинике кто-то из твоих парней. Уж очень ретив. Нельзя ли его отвезти, а? Шеф предпочел бы кого-нибудь поспокойнее в интересах здоровья ребенка. Даже если вы что-то раскопаете, ему бы не хотелось никого привлекать к суду. Ненавидит шумиху, ей-богу. И не верь всему этому вздору, что деньги корпорации Айронбренд якобы утекают. Шеф обещает к Рождеству хорошенькие дивиденды. Мы сможем себя кое-чем порадовать».
Цепкая рука законности разжалась. «Не похоже ли это на некролог Джонатана?» — размышлял Берр. И больше ни звука. Ниоткуда. Должен ли Берр возвратиться в Лондон? А Рук? С позиции логики было безразлично, где висеть на проводе — в Майами или в Лондоне. Но Берру хотелось быть поближе к тому месту, где в последний раз проявился его агент. В конце концов, он отправил в Лондон Рука, а сам перебрался из дорогого современного отеля в более скромное жилище в одном из бедных районов города. «В ожидании исхода дела Леонард надевает волосиницу», — сказал Стрельский Флину.
«Бедняга», — отвечал Флинн, стараясь представить себе, что чувствовал бы он, если бы его агент был принесен в жертву.
Новое жилище Берра представляло собой комнату, окрашенную светлой краской, с стальными оконными рамами, резонирующими от каждой проезжающей машины. Слева над кроватью висела хромированная бра, изображающая атласа, держащего на плечах земной шар. Внизу, в дурно пахнущем холле гостиницы, дежурил прокуренный охранник-кубинец в темных очках с огромным ружьищем. Берр спал чутко, положив рядом на подушку радиотелефон. Однажды на рассвете, не в силах больше оставаться в постели, он, захватив с собой телефон, вышел прогуляться по бульвару. Из морского тумана катили кокаиновые валы. Идя им навстречу, он вышел на строительную площадку, где увидел множество щебечущих ярких птиц и латиноамериканцев, спавших как убитые подле своих бульдозеров. Джонатан был не единственной фигурой, исчезнувшей с горизонта. Похоже, Роупер тоже провалился в черную дыру. Намеренно или нет, но он ускользнул от ребят Амато. Подслушивающее устройство в штаб-квартире корпорации помогло установить только, что шеф отсутствует и занимается поставками сельскохозяйственного оборудования, что на языке Роупера означало «не суй нос не в свое дело». Апостол, к консультации которого прибег Флинн, не мог прояснить картину. Он смутно слышал, что его клиенты, возможно, соберутся для деловой встречи на острове Аруба, но сам он не приглашен. Нет, он ничего не может сказать о местонахождении господина Роупера. Он юрист, а не агент турбюро. Слуга Пресвятой Девы. Наступил еще один вечер, и Стрельский с Флинном решили слегка растормошить Берра. Они забрали его из гостиницы вместе с телефоном и прогулялись по многолюдной набережной. Они затащили его в открытое кафе, накормили всякой всячиной и пытались пробудить в нем интерес к происходящему вокруг. К мускулистым чернокожим парням в ярких цветных рубашках и золотых кольцах, с важностью обитателей большого света, сопровождавшим своих милашек в сапогах выше колен и туго обтягивающих мини-юбках, выставляющих на показ перекатывающиеся бедра. К их бритоголовым охранникам, серые неуклюжие робы которых скрывали автоматическое оружие. К пронесшимся на скейтбордах мальчишкам и мудрым дамам, прячущим от них подальше свои сумочки. Две старые лесбиянки в мужских соломенных шляпах оказались неустрашимы и, потрясая кудряшками, направились прямо на перерез несущимся доскам, вынудив мальчишек совершить объездной маневр. Вслед за скейтбордами появились длинношеи и манекенщицы на роликах, одна лучше другой.
При виде их Бер, любивший женщин, ненадолго оживился, но потом снова погрузился в свои меланхолические раздумья. «Послушай, Леонард», — сказал Стрельский, предпринимая еще одну мужественную попытку. «Давай поглядим, где Роупер делает по субботам покупки». В конференц-зале огромного отеля, охраняемого широкоплечими молодцами, Бер и Стрельский оказались в компании покупателей со всего мира и слушали, как договариваются между собой солидные господа, имена которых были обозначены на карточках, приколотых к лацканам пиджаков. Рядом сидели секретарши с бланками заказов на коленях, а за ними, в оцеплении красных канатов, стояли изделия, каждое из которых было любовно отполировано и гарантировало любому купившему его полную уверенность в себе. Это были самые эффективные на сегодня бомбы и автоматические пистолеты, новейшие ручные ракетницы, минометы и противопехотные мины. Грамотному человеку предлагалось ознакомиться с пособием, как соорудить в собственном дворе ракетную установку, приспособив круглую коробку от теннисных мячей под глушитель. Не хватало только красотки в бикини, запихнувшей задницу в ствол полевого орудия, сказал Стрельский, когда они ехали обратно. Шутка осталась без ответа. На город налетела тропическая гроза. Она заволокла небо черным, поглотив верхушки небоскребов. Раскаты грома отзывались тревожными гудками включившейся сигнализации припаркованных на улице машин. Гостиница трещала и содрогалась, дневной свет померк, как будто испортился главный светильник. Потоки дождевой воды стекали по окнам комнаты Берра. Мощные порывы ветра ломали пальмы и сдували с балконов стулья и растения. Однако, вопреки всем преградам, в комнату Берра прорвался сигнал связи. «Леонард», — сказал Стрельский с плохо скрытым волнением, — «ну-ка быстро, рви сюда, мы тут кое-что выудили из всякой чепухи». Омытые дождем снова засияли огни города. Коркорен звонил сэру Энтони Джойстону Брэдшоу, известному своей беспринципностью бывшему председателю группы бесхозных британских торговых компаний, поставлявшему время от времени сомнительные военные грузы министерством Ее Величества. Ошибочно полагая, что этот телефон не прослушивается, Коркорен звонил из Нассау с квартиры одного из шустрых молодых служащих корпорации Айронбранд. «Сэр Тони, — говорит Коркорен, — помощник Дики Роупера.
«Что вам нужно?»
Голос был глухой и несколько пьяный. Он гулко отдавался в трубке, будто доносился из ванной.
«Срочное дело, сэр Тони. Шефу требуется ваше участие. Готовы записывать?»
Берр и Стрельский напряженно вслушивались. Коркорен старался добиться полного понимания.
«Нет, сэр Тони. Пайн. Первая буква «П». Петр. Затем «Анна». «Да, теперь все верно. Его зовут Джонатан».
Далее шла парочка невинных подробностей, вроде места и даты рождения Джонатана и номера его британского паспорта.
«Шефу желательно все хорошо проверить, сверху донизу, сэр Тони. Хотелось бы к завтрашнему дню. И строго между нами. Все в самом деле очень конфиденциально».
«Кто такой этот Джойстон Брэдшоу?» — спросил Стрельский, когда они дослушали разговор до конца. Как бы просыпаясь от глубокого сна, Берр позволил себе осторожно улыбнуться.
«Сэр Энтони Джойстон Брэдшоу — очень влиятельный, очень высокопоставленный английский жулик. Его финансовые затруднения — одно из главных достижений нынешнего экономического спада. Кстати, — продолжил Берр, улыбаясь еще шире, — неудивительно, что он бывший сообщник господина Ричарда Онслоу Роупера в его аферах».
И, развивая тему, констатировал.
«Если бы мы с тобой составляли список всех английских жуликов, без сомнения, сэр Энтони занял бы там весьма престижное место. Он пользуется покровительством некоторых других, весьма важных прохвостов, чьи офисы выходят окнами на Темзу».
С Берра спало напряжение последних дней, и он рассмеялся.
«Джонатан жив, черт возьми! Трупы не нуждаются в срочной проверке. Как он выразился сверху донизу. Ну что ж, мы все подготовим для них, и никто лучше этого дерьмового Джойстона Брэдшоу не преподнесет им нашу информацию. Они захватили наживку, Джо, значит, и проглотят».
Однако, пока Берр ликовал, Стрельский уже обдумывал следующий их шаг.
«Значит, Пэт может приступать?» — спросил он. «Пусть его ребята прячут волшебный ящик?»
Берр вмиг посерьезнел.
«Если вы с Пэтом так считаете, я не возражаю».
Они договорились сделать это прямо завтра ночью. Не в состоянии заснуть, Берр и Стрельский поехали в ночное кафе под названием «Умергатроид», табличка на двери которого гласила: «Посетителей без обуви не обслуживаем». За мутными окнами заведения виднелись облитые лунным светом босоногие пеликаны, застывшие на деревянной пристани, как забытые с прошлой войны бомбардировщики, которым больше уж не взлететь со смертельным грузом. На пустынном пляже одиноко сокрушались о своем белые цапли. В 4 утра в комнате Стрельский раздался сигнал связи. Надев наушники, он выслушал сообщение и сказал: «Теперь немного поспите». Разговор занял не больше 20 секунд. «Все в норме», — лаконично бросил он Берру и глотнул кока-колы. Берру потребовалось время, чтобы переварить сказанное.
«Ты сказал, они уже оборудовали тайник?»
«Они высадились на берег, нашли эту лачугу, спрятали ящик. Действовали тихо-тихо, как и подобает профессионалам, знающим свое дело. Теперь твоему мальчику осталось только заговорить».